Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами на Светлом радио эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Владыка, вы сами предложили нам тему для сегодняшней встречи, несколько неожиданную для нас и, наверное, без преувеличения сказать, не утрачивающую актуальность на протяжении веков. Наука и вера. Как соотносятся они? Есть ли противоречия между двумя этими способами познания себя и мира? Есть ли точки пересечения? И какие конфликты возникают, собственно, откуда они берутся? Когда люди пытаются соотнести свой религиозный опыт с научным знанием? Я, по правде говоря, для себя какого конфликта между двумя этими возможностями изучения себя и мира не вижу. Для меня они отвечают на разные вопросы. Нас, по правде говоря, еще в институте так учили. Наука — это, естественно, научное знание в первую очередь. Это ответ на вопрос «как?», а религиозный опыт или вера — это ответ на вопрос «зачем?».
Ну и как я это вижу, религия и наука, они изучают абсолютно разные стороны человеческой жизни, человеческого существования даже, скорее, я бы сказал, поскольку наука, и опять же вот то, о чем Алла сказала, скорее естественно-научная среда, она изучает различные процессы, биологические, химические, какие угодно, в человеке, изучает человек с этой стороны. Религия же... Ну, действительно, она отвечает на тот самый вопрос и изучает человека, ну, совершенно с другой стороны, и человека как личность. Наука естественная, человек как личность не изучает. Но при этом мы никуда не денемся от философии, никуда не денемся от огромного пласта гуманитарного знания, который все-таки тоже изучает человеческую личность.
Да, ответ на этот вопрос. Владыка, поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями, почему... Как вы думаете, не утрачивает актуальности противопоставление вот наука-религия? Снова и снова возникает, хотя, казалось бы, столько уже об этом сказано, написано в публичном пространстве, в частности. Звучат постоянно такие разговоры.
Для меня, для самого, это своего рода вызов. Почему? С одной стороны, есть то, что мы называем временным интервалом, временным промежутком. Вот вчера разговаривать о науке и религии было рано, а завтра будет поздно. А сегодня, может быть, в самый раз. Потому что на сегодняшний день мир входит в ту стадию своего развития, когда личность человека, вот сейчас точно замечено, что мы как личность, человек, чело в вечности, разум в вечности, стоим перед порогом того, что нашу личность могут изменять. Нашу личность могут определенным образом доворачивать в то русло, которое не создано Богом. И вот когда мы рассматриваем естественно-научные знания, то, что на сегодняшний день имеет наука и уже прогнозирует, что будет совсем в ближайшем будущем, становится немного, ну что ли, страшно за религиозное внутреннее содержание человека и человеческой природы.
А поясните, пожалуйста, на каком-нибудь конкретном примере, что именно вызывает опасения?
Ну, давайте поговорим о робототехнике. То есть на сегодняшний день можно, значит, человека, ну, так скажем, через генную инженерию, через соответствующие программы, которые будут заменять или определенные органы, или часть его мозга, или еще какие-то нейрофизиологические функции, приводить к тому, что человек будет в 1000 раз сильнее, в 1000 раз быстрее, в 1000 раз быстрее соображать и производить какие-то вычисления внутри своего мозга, и, соответственно, он будет на порядок выше любого другого среднестатистического человека, который живет в этом мире, ходит в храм, исповедуется, причащается и так далее и тому подобное. То есть рождается раса высших людей, которые в кавычках высших. То есть они будут обладать какими-то сверхзнаниями, сверхсилой, сверхспособностями, причем это все, по идее, может культивироваться и развиваться, так скажем, через естественно-научные знания, и в конце концов приведет к воздействию и на нашу, в первую очередь, душу. То есть мы говорим о душе конкретного человека, но и о душе, ну, в целом православия. Мы говорим о своих религиозных воззрениях, когда нельзя вмешиваться в то, что создал сам Господь. Нельзя вмешиваться в тот процесс, который сам Бог на эту землю через рождение человека, разумного человека, духовного, привнес в этот мир по образу и подобию Божию. То есть мы то единственное творение, которое по образу и подобию Божию предназначено для того, чтобы прийти к состоянию обожения своей и телесной, и духовной природы.
Но, безусловно, робот, каким бы он ни был подобным человеку, ведь в человеке по Божьему замыслу есть творческое начало, что отделяет человека от других существ. Пускай многое другое отделяет, но вот это именно творческое начало, оно, наверное, является важнейшим. И да, человек может создать кого-то подобным себе. Если мы подобны Богу, то этот робот будет подобен человеку. Но это не значит, что этот робот как-то может постараться обожиться. Это не значит, что у этого робота могут возникнуть религиозные чувства. Это не значит, что у этого робота смогут возникнуть какие-то чувства вообще. А может быть и могут, но это из разряда научной фантастики, о которой в 2021 году мы можем только очень приблизительно, теоретически рассуждать.
Человек может стать святым. Робот, наверное, все-таки нет. Ведь в нем нет той важнейшей составляющей, которая как раз за этот путь, ну, условно говоря, отвечает, в кавычках, да, я имею в виду душу. Ну, и в этом принципиальная разница. Мне кажется, никакой даже самый совершенный искусственный интеллект не смог бы приблизить своего носителя к этой высочайшей планке, к святости.
Хорошо, мы оставляем за скобками то, что человек может быть святым, или наоборот, святым может быть только человек. Душа имеется только у человека как такового. Душа вдунута самим Богом в телесную природу человека. Мы своей волей развиваем в том числе и свои душевные и духовные качества. Мы соединяемся со Христом Спасителем, с самим Богом, благодатью Духа Святаго Божия. Мы доходим до той степени, когда сам Господь предлагает своим промыслом Божиим нам определенные задачки, которые мы решаем, и через это вот увеличиваем в своем, ну, что ли, духовном мире состояние приближенности к Божеству, к единению с Богом. Отвергаемся себя, сочетаемся Христу. Это один процесс. А теперь представьте себе, что те люди, которые осознанно работают над робототехникой, хотят создать того, ну, так скажем, монстра в техническом плане, который будет заменять все, кроме вот человека, как человека, созданного Богом. Зачем вот тому, что имеется на земле, такое большое количество обычных людей? Для чего нужно, так скажем, несколько тысяч слабых воинов, когда можно создать сверхробота, который сможет решить задачу защиты государства, ну, совершенно другими формами и методами?
Но ведь это же в очень большой теории. Мы пока не можем найти этому подтверждение. Да, мы видим, что на вооружении всех армий мира, тех армий, которые могут называться сильными, стоит какое-то количество роботизированной техники, да, но это же все-таки еще не на том уровне искусственного интеллекта она находится, чтобы выигрывать сражения, чтобы тактически что-то решать. Тактически все равно будет долго еще человек решать. Но мы, если идем в эту сторону, все равно не можем ничего такого представить сейчас. Если мы говорим о том, что эти роботы заменят человека на производствах, ну так мы вообще уже пришли к тому, что современное производство не требует такого количества людей. Конвейер завода в 20 веке, в 20-е годы должны были обслуживать десятки и сотни. Сейчас это в основном роботы и пара-тройка операторов. Видите, Швейцария уже пришла к тому, что она готова платить своим гражданам просто за, по факту того, что это граждане Швейцарии, поскольку она не может такого количества рабочих мест предоставить даже своим гражданам.
Но, по сути, конвейерное производство, ведь когда оно появилось, да, оно действительно обеспечило рабочими местами множество людей. Но я все время, когда о нем заходит речь, об этом конвейере, вспоминаю фильм Чаплина «Потрясающие новые времена», где очень наглядно показано, что происходит с человеком, когда он становится винтиком вот в этой конвейерной системе. Он начинает терять самого себя. В этом смысле, может быть, это тоже не односторонний такой процесс. Если, к примеру, конвейерное производство, там уже требуется все меньше людей, у человека освобождается ресурс, время, появляются возможности искать себя и реализовываться в какой-то другой плоскости. Может быть, в конце концов вернуться к ремесленному труду, когда он, вот есть конвейер, который производит обувь, а он будет своими руками обувь шить. И эта обувь будет цениться на порядок выше, потому что это потрясающая мастерская, авторская работа. Я
а
не знаю.
Что делать это... с тысячей человек, которые работали на обувной фабрике?
Ну, это всегда очень сложный вопрос, как искать себя. Всегда гораздо проще пойти проторенной дорогой, но, может быть, в этом и есть путь от образа к подобию.
И самое главное, по эксплуатационным свойствам вы никогда не создадите обувь вот в индивидуальном плане лучше, чем то, что сделает, ну, так скажем, робот, который досконально изучил все, что только можно. То есть и там робототехника может выйти на такой уровень, когда ни одна вышивка человека руками не, значит, создаст того, что может сделать вот высочайшая квалификация вот этой технологической машины. Вот совсем недавно прозвучала фраза такая от интересного ученого о том, что создали уже, так скажем, алгоритмы управления самолетом. Причем вот попробовали, как в боевых действиях, кто лучший ас соответствующей страны и против, значит, вот этой машины. До тех пор, пока, значит, тестирование проходило, значит, ну, где-то там побеждал этот ас. Но сейчас машине нужно всего лишь меньше 6 минут, чтобы победить в схватке с этим уникальным асом, который может быть один на все государство. Мы о чем говорим? Что, в принципе, есть определенная проблема. Есть проблема социальная, потому что люди на самом деле высвобождаются, а устройство государства не соответствует тому, чтобы этих людей обеспечить, ну, так скажем, чем-то, что могло бы быть смыслом их жизни. Во-первых, никто особо не заботится о человеке, чтобы он развивал свои, ну, может быть, такие высшие формы творческого бытия. То есть если он хочет заниматься там вышивкой, макраме, значит, каким-нибудь написанием картин, ведением передач на радио, то и таких людей нужны единицы. А в конце концов, а что делать остальным? То есть возникает определенная проблема между, так скажем, в геометрической прогрессии возрастающими возможностями технологического бытия мира и тем, что на сегодняшний день перепроизводство людей как таковых, обычных, которым нечем будет заняться. Есть ли возможность у государств пойти вот по этой социальной политике, когда, ну, допустим, как в Японии, один великий ум, возле него несколько подмастерий, а остальные кофе приносят, но никого не увольняют. Почему? Потому что вот этот великий ум, который есть на фирме, он, как правило, не может без того, чтобы прийти где-то в курилочку и не пообщаться со своими коллегами, которые вот ему дают какое-то определенное вдохновение. И, собственно говоря, разница в зарплате у них тоже не очень большая. То есть один тот, который выдающийся получает, практически может быть там чуть-чуть больше, чем все остальные, которые, на наш взгляд, ничего не делают. Но вот проблема, может быть, религии и науки – это не только то, что связано с робототехникой. Мы говорим о более серьезных вещах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Владыка, потрясающе интересные вещи вы говорите, обращаете внимание. Да, действительно, мы стоим сейчас на пороге очень серьезных, важных перемен, которые... Все-таки хочется как-то осмыслить и понять, как, каково место человека вот в этом новом мире, где в производстве все больше и больше нас замещают машины. Но если возвращаться к первоначальному тезису о нашей задаче нашего разговора, да, разобраться, вот в чем место науки, в чем место религиозного взгляда на жизнь, как они соотносятся друг с другом и прочее, все-таки, вы знаете, мне кажется, что. Опять же, вот там, где возникают вот эти точки конфликтности, речь идет не о науке как таковой, а уже об области применения знания. То есть само знание, оно... Ну, я просто помню лекцию Владимира Романовича Легойда, да, как он прекрасно это все объясняет, фактически вот, ну, очень понятным языком и на пальцах. Знание не может быть моральным или неморальным. Знание, открытие само в себе, оно внеморально. А вот применение... Например, там, вот, что такое водородная бомба сама по себе? Это уже применение того открытия, которое, важнейшего открытия, которое было сделано. И вот как здесь провести границу? Куда можно человеку внедряться, а куда нельзя? Мы слышали во Всероссийском федеральном ядерном центре от целого ряда ученых размышления о том, когда работали, ну, над первой нашей бомбой, в общем-то, влезли туда, где нас не ждали. Последствия мы знаем. У нас сейчас вот достаточно нажать на одну кнопку, и случится в мире такое, чего, что уже не будет иметь обратного хода, да, запустится необратимый процесс. Но человек сам по себе, вот он как? Он, ведь мир-то Господом Богом нам дан в изучении. И где проходит та граница, как ее почувствовать, когда ты занимаешься там, открытием и чувствуешь, предвкушаешь, что вот сейчас что-то еще новое на горизонте твоей жизни может для тебя открыться, а потом и для всего мира через тебя. Как почувствовать эту границу, где стоит остановиться? И как понять, а стоит ли вообще останавливаться? Вот. В чем дело, мне кажется, тоже важный такой момент. И как в этом смысле религиозный взгляд на жизнь может помочь сориентироваться? Куда стоит идти, копать вглубь, а куда нет? У нас медицины бы, по сути, ведь не было сейчас, если бы не переходили за ту грань, которая считалась общепринятой.
Она
там,
просто отодвигается, века, эта грань.
Да, она отодвигается. Но так, так в средние века рождалась так медицина. Ученые тайным образом причем, потому что
запрещено. Страшную вещь скажу, действительно страшную, наверное, для многих, но тут я не знаю даже, что применить, к сожалению, не к сожалению, но у нас такой достаточно значимый скачок медицины после Второй мировой войны, к сожалению, вот здесь к сожалению, произошел из-за опытов, проводимых Третьим Рейхом.
Да, это ужасно. Как тут быть, Владыка?
Вот смотрите, буквально недавно была программа относительно того, что два величайших ученых, Эйнштейн и Никола Тесла, значит, один вот в Америке пошли по пути создания ядерного оружия. Никола Тесла предлагал совершенно на других физических принципах прорыв в области передачи энергии в пространстве, то есть без всяких проводов, и тем самым фактически можно было получать, ну, фактически из ничего то, что могло бы освещать, тепло давать и так далее и тому подобное. То есть коммунизм в отдельно взятом земном шаре. Из-за того, что рушилась экономическая система из-за того, что кто-то не получил бы никогда тех выгод, которые получал и до сих пор получает, Значит, ну вот такая конспирологическая теория, что все те наработки, которые были у Николы, были уничтожены и, соответственно, не уничтожены, а ушли под сукно. Вот, и самого ученого не стало. Когда мы говорим о религиозном знании, то есть мы должны понимать в том числе и предназначение человека. Вот мы говорим о человеке как высшем создании. Мы понимаем, что творческий человек не может просто так находиться. Ему нужно обязательно познавать. На сегодняшний день можно человека назвать не человеком разумным, а человеком информационным. Если мы не потребляем информацию, мы становимся злыми. Мы чего-то недополучаем. Нам кажется, что день прошел впустую. Мы переключаем каналы, смотрим смартфон, тысячи сообщений и сами вовлекаемся в те сферы, в которых, ну, собственно говоря, они от нас не требуют ничего. Люди где-то думают, что-то изучают, они вовлечены в свои какие-то проблемы. Но нам все интересно. Нам хочется все потрогать. Нам хочется принимать решения за наших политиков. Нам хочется быть, ну, во всем знающим. Более того, все это сейчас возможно. То есть ты, собственно говоря, можешь вовлекаться в любую сферу, о которых раньше и человек подумать не мог, если он не включен в какие-то там закрытые, значит, институты, которые исследуют определенные проблемы. Сейчас большая часть проблем, она фактически открыта для человека и человечества. А теперь вопрос. Мы, как люди, созрели для того, чтобы вот то высшее знание, которое фактически сваливается на человека, оно, как правило, используется не во благо человека, которого создал Бог. Человек свое внутреннее, весь свой внутренний потенциал тратит не на то, чтобы познавать Бога, не на то, чтобы соединиться с Ним, не на то, чтобы научиться вот этому обожению своей человеческой природы, а на все что угодно, только то, что уводит его от Бога.
Но почему? Вот Алла сейчас привела замечательный пример с медициной. Все мы посещаем так или иначе врачей, рано или поздно идем к какому-то специалисту. Если в ряде направлений медицины 20 лет назад у нас разводили руками, то сейчас говорят, да ерунда, вот тебе вот уколы, вот тебе таблетки, и, скорее всего, все будет нормально, и жить ты будешь долго и счастливо. И как не заниматься теми научными сферами, которые работают на борьбу с онкологией?
Позвольте отреагировать. Каким образом? Ну, во-первых, многие на самом деле боятся медицины. Почему? Потому что она платная. Потому что человек, когда приходит в медицинское учреждение, которое сейчас занимается всем тем, что должно делать за деньги, им цель другая. С одной стороны, есть высшая цель, которая вроде бы, значит, она артикулируется, а с другой стороны, каждое платное медицинское заведение, оно предполагает, а сколько с тебя можно получить? Может быть, тебе сделать 3 операции? Может быть, еще что-нибудь тебе дать, лишь бы ты только не до конца вылечился? Я понимаю, что тут я немножко накручиваю, но на самом деле люди сталкиваются, во-первых, с несовершенством человеческой природы, в том числе и в белых халатах. Люди сталкиваются с теми технологиями, когда, допустим, рыбий жир был раньше очень полезен, теперь он очень вреден.
Но как-то витамин D, омега-3 он всем выписывает.
А вот в той фармацевтической природе, которую там ложечками давали ребенку, ну вот оказывается, вот там как-то сегодня доказали, что это уже не так. То есть вот этих нюансов, когда то, что лечили вчера, одним способом оказывается совершенно ненужным, причем есть маркетинговые ходы, есть то, что вот интерпретируется как панацея от всех бед, есть фактически то, что в информационном пространстве людей вводят в заблуждение. до специалиста высшей квалификации категории, чтобы получить реальный ответ, надо тебе оперироваться или не надо, человек проходит очень сложные вот такие вопросы. Вот хирург, конечно, тебе скажет «надо», потому что он умеет это делать, он ничего другого не знает или не особо хочет вникать в другие области. А кто-нибудь из высших профессоров говорит: подожди, а давай еще вот чуть-чуть, вот поделай какие-нибудь упражнения.
А можно я вам тоже пример приведу? Да. Только после небольшого перерыва, у нас буквально минута пауза, после чего мы вернемся к нашему разговору сюда, в студию Светлого радио. Напомню, что председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви епископ Клинский Стефан в гостях у нашей программы Светлого радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».